Меня зовут Алексей Шуленин. Я работаю в российском представительстве Microsoft и занимаюсь SQL-сервером, а также технологиями доступа к данным, разработкой, проектированием баз данных, оптимизацией и так далее. Сегодня мы поговорим о том, что предлагает известный всем инструмент разработки Visual Studio в своей последней версии 2012, для того, чтобы нам облегчить жизнь с проектированием структур баз данных для SQL сервера, их деплойментом на продакшн сервера, их тестированием и так далее. Ну, давайте начнем, собственно говоря, в хронологическом порядке с установки. Замечательный инструмент под названием SQL Server Data Tools, про который я рассказывал на прошлогодней конференции DevCon, тогда он назывался еще Juno. Ну, с тех пор Visual Studio вышло, SQL Server тоже вышел, и официальное название этого инструмента SQL Server Data Tools. Значит, он является основным средством для работы с сервером баз данных SQL Server в Visual Studio. Давайте сразу внесем некоторую ясность, поскольку название SQL Server Data Tools, оно достаточно обширное. Ну, примерно так же, как DAC, оно может означать Dedicated Admin Connection, может означать те, кто были на вчерашнем докладе, DAC Framework, DAC Pack и так далее. Ну, вот также и SQL Server Data Tools, это емкое название, там, давайте разбираться, что в него входит. Как только мы ставим SQL Server, мы видим, что в состав его установки входит этот самый пресловутый инструмент под названием SQL Server Data Tools. Значит, как только мы его запустим, мы увидим, что эта оболочка на самом деле от Visual Studio 2010, и она содержит в своей верхней части типичные BI-проекты. Всем знакомые по инструменту BI Development Tools, который входил, BITS сокращенно, который входил в состав SQL Server 2005, SQL Server 2008, и возникает недоуменный вопрос, а что же здесь нового, собственно говоря, такого, о чем говорить? Тем более, что и оболочка-то, в общем-то, не от 2012, да? Вот, значит, этот инструмент входит в емкое название SQL Server Data Tools, официально он называется SSDT BI. То есть это преемник BITS. Значит, кроме того, если мы опустимся ниже, то увидим шаблон проекта SQL Server, где еще раз фигурирует SQL Server Data Tools. Значит, ну, здесь он на самом деле присутствует только действительно в виде шаблона, то есть с установкой SQL сервера он не скачивается. Как только вы предполагаете впервые его использовать, запускается веб-инсталлер, который отправляет вас вот по этой ссылочке, и с которой будет предложено поставить с Data Developer Center те самые пресловутые SQL Server Data Tools. Вот то, что входит в состав установки. Здесь можно видеть. То есть мы начинаем понимать, что, собственно говоря, аббревиатура SSDT в SQL Server 2012, она состоит из преемника BITS SSDT BI и, собственно говоря, шаблона SSDT проекта. То есть, ну вот здесь как бы двойственное понятие, часть является в то же время и целым, как-то вот, вот. И есть еще SSDT в Visual Studio 2012. То есть, если мы запустим 2012 студию, то мы там тоже увидим SQL Server Data Project. Он очень напоминает по своей структуре то, что находится здесь, но предназначен для работы в оболочке Visual Studio 2012. Ну, то есть, как бы здесь такая небольшая путаница терминологии, когда одно слово означает и целое, и часть, но, тем не менее, я надеюсь, что все понятно. Для ясности мы, для дальнейшей ясности, мы будем понимать под SQL Server Data Tools шаблон проекта по работе с SQL Server Database Engine, то есть SSD TBI сюда относиться не будет. Значит, и этот шаблон проекта бывает для VS2010 и VS2012. Он позволяет создать базу и наполнить ее, запускаем, когда создаем новый проект, Project Add New Item. Вот видим, какие новые айтемы внутри этого проекта могут создаваться. Ну, здесь, в общем-то, все-все-все привычное, то, что мы знаем из SQL сервера. Это и inline-функции, это и обычные скалярные функции, это и tabular user-defined functions и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Кроме того, мы видим, что здесь имеется и он понимает и те новые сущности, которые появились в SQL Server 2012. Вот здесь вот можно видеть sequence, допустим. Тоже можно создавать как new item в SSDT проекте. Значит, таким образом, те, у кого стоит Visual Studio 2012, могут работать с базой данных непосредственно из-под нее. Те, у кого не стоит Visual Studio, но стоит SQL Server, располагают Visual Studio 2010 Shell и могут скачать бесплатный шаблон датабазного проекта вот по веб-инсталлеру. Ну, здесь вот я еще раз хочу заметить, что путаница с терминологией вызвана, на мой взгляд, неудачным названием инструмента в составе SQL Server 2012. То есть то, что в 2005 и 2008 называлось BITS, сейчас просто к этим BI-шаблонам проектов добавился еще проект для, собственно, реляционного движка, для Database Engine, который... называется тоже SSDT. То есть, возможно, сам инструмент в целом следовало обозвать не SQL Server Data Tools, а SQL Server Data Projects или как-то еще, я не знаю, или сам проект назвать как-нибудь иначе, назвать его там Database Engine Project, чтобы не отождествлять его с BI-ными проектами. Вот. Значит, в Visual Studio 2012 можно пользоваться этим шаблоном проекта. Сразу можно к нему обратиться. Вот у нас уже появился привычный интерфейс 2012 Visual Studio. Мы видим там среди до боли знакомых всем шаблонов проектов еще проект под названием SQL Server. И как только мы кликаем на SQL Server Database Project, мы получаем ошибочку вот такую вот, что невозможно открыть датабазный проект. И здесь уже, я не знаю, это Visual Studio 2010 интерфейс или 2012 такие окна рисуют. Ну, не знаю. Во всяком случае, здесь есть ссылочка получить последнюю версию SQL Server Data Tools, на которую мы кликаем и выходим вот на эту вот страничку. Вот. Так что вещь удобная, но нетривиальная. Поэтому я специально решил с начала презентации уделить время, во-первых, для того, чтобы разобрать путаницу в терминологии, во-вторых, как же все-таки эту замечательную вещь нормально, грамотно поставить. Ну, как всегда, проще установить вручную, то есть вот там на сколько-то слайдов назад я приводил ссылочку, на которую запускается веб-инсталлер, вот идем на нее и говорим... Download SSDT для 2012 студии. Значит, вещь эта абсолютно бесплатная, то есть Visual Studio 2012 стоит денег. Сам этот шаблон проекта скачивается бесплатно, чем он выгодно отличается от того, кто еще помнит Visual Studio 2005 Database Edition, Visual Studio 2008 DataDude и так далее. Вот, здесь, в общем-то, достаточно иметь Visual Studio, а сам шаблон проекта скачивается бесплатно. Значит, кликаем на нее, говорим Download and Install SQL Server Data Tools. Сам процесс установки запускается и, слава богу, не вызывает никаких затруднений, то есть все проходит нормально. И, наконец-то, вы можете кликать на шаблон проекта SQL Server Data Project в Visual Studio и начинать работать с SQL сервером. Значит, самый простой и очевидный с точки зрения администраторов и разработчиков баз данных – это соединенный режим работы с базой данных, как мы привыкли работать, допустим, изнутри SQL Server Management Studio SSMS. Значит, для этого нам вообще не понадобится создавать никакой проект в Visual Studio, ни SQL Server Data Project, ни BI-ный проект, вообще ничего. Просто открываем пустую Visual Studio 2012 и кликаем в меню на SQL Server Object Explorer. Вот там вот, где у нас находится View, открываем вот среди Solution Explorer, Team Explorer, Server Explorer, видите, что присутствует SQL Server Object Explorer. В нем из контекстного меню добавляем новый экземпляр SQL Server, то есть все выглядит до боли знакомо, так как это делается из SSMS, когда мы Object Explorer, Server Explorer, как он в SSMS называется, забыл, коннектим к SQL Server. Указываем строку соединения и обратите внимание, что ранее, там, допустим, студия ставилась у нас с SQL Server Express, и там нужно было, если он у вас уже стоит, нужно было в одном хитром месте убрать галку, чтобы он не ставился еще одним инстансом. Вот. Здесь, как бы, ну, в 2012 у нас появилась новая редакция, которая как бы является гибридом SQL Server CE, Compact Edition, и SQL Server Express. Гибрид, потому что, с одной стороны, она бесплатная и легковесная, как SQL Server Express, а от SQL Compact то, что она выполняется in-process с клиентским процессом. Вот. И эта LocalDB, она уже поставлена в составе Visual Studio, которая использует LocalDB для своих внутренних нужд, в частности, для отсоединенного хранения проектов датабазных. Вот, собственно говоря, можно видеть в SQL Server Object Explorer, что вот здесь вот мы приконнектились к нормальному взрослому SQL Server, а вот это вот, это было от Visual Studio самой. Нет, не устанавливается. Значит, в принципе, сейчас я помню или не помню, его можно поставить с Visual Studio 2012, но, по крайней мере, он не устанавливается принудительно, так как он устанавливался раньше. Принудительно устанавливается вот это LocalDB. Вот, значит, смотрим SQL Server Object Explorer и видим, что и интерфейс, собственно говоря, сам по себе, и иерархии, группирование, представление в древовидном виде объектов SQL Server, они очень схожи с тем, что мы привыкли видеть в SMS. Поэтому для тех, кто имеет опыт работы с SQL Server, Management Studio, это вообще не составит никакого труда. И так же, как, но только единственное, у нас New Query в SMS в верхней панели меню, а здесь мы из контекстного меню можем сказать New Query. И запускается новое окно запроса, в котором можно писать запросы. Так же, как в SSMS поддерживается IntelliSense. И по секрету скажу, что здесь в Visual Studio IntelliSense лучше, умнее, чем IntelliSense в SSMS. Вот. Значит, доступны привычные опции. Ну, то есть, что мы хотим? Посмотреть статистику, посмотреть Estimated Execution Plan, посмотреть Actual Execution Plan выполнения запроса. Нам совершенно не обязательно запускать для этого SMS, потому что мы все можем делать теперь из Visual Studio. Значит, вот привычные, даже иконочки напоминают. Оп, мне сказали не заходить. Подсвет камеры, значит, даже иконочки напоминают Display Estimated Execution Plan, Display Actual, там статистика и прочее, прочее, прочее. И вот все эти планчики ровно в таком же виде нам показываются в запросном окне Visual Studio, Visual Studio 2012. Вот, как и в SMS имеется встроенный дизайнер таблиц. То есть мы можем сказать new table, и он откроется, ну, в смысле, add new item в database project, но мы сейчас никакого проекта не заводили, поэтому мы можем просто сказать view designer и редактировать те таблицы, которые находятся на присоединенном SQL сервере в онлайн режиме. Значит, в таблицах можно редактировать данные. Так же, как и в Visual Studio, там, в Management Studio, в SQL Server Management Studio, она нам дает апдейтить по умолчанию, по-моему, топ-200 строк. Здесь это тоже настраивается, там, в зависимости от того, сколько у вас памяти есть, вы можете настроить, сколько она записи будет отображать для редактирования. Вот, поскольку режим соединенный, то изменения в данных отражаются моментом на сервере, так же, как и в SMS. Вот, что неудобно, отсутствует графический дизайнер представлений. То есть вот в SSDT они еще не дошли до таких вершин науки, чтобы нам писать запрос, ну или строить вьюху, когда у нас на рабочую панель наброшены таблички, и мы просто протягиваем джойны от одного поля к другому. Здесь, увы, придется делать ручками, писать запрос. Значит, данные, как я уже сказал, отгружаются, аплоудятся на сервер моментом. Когда мы отредактировали в присоединенном режиме там, какой-то объект, структуру таблицы, структуру вьюхи, написали код хранимой процедуры, подправили, то это происходит не одномоментно. Вот там вот есть кнопочка «Update» вверху. Нужно ее нажать, тогда это будет заапложено на SQL сервер. Значит, второй режим работы – это отсоединенный режим. Что в нем хорошего? Практически сценарий. Значит, в соединенном режиме создается локальная копия схемы, то есть мы соединились с SQL сервером, там на 5 минут на него зашли, вот в эту самую LocalDB создали себе слепок схемы нашей базы, которая живет на SQL сервере, после этого от коннекшена можно абстрагироваться, можно вообще принудительно его дисконнектить и продолжать работать в офлайне с той копией, которую он закэшировал в LocalDB. Значит, все рассмотренные ранее возможности, включая IntelliSense, они остаются в силе. Значит, после внесения изменений мы снова соединяемся с SQL сервером, и те обновления, которые в схемах, объектах, базы данных сделали, мы на него загружаем. По поводу загрузки, значит, начиная с DACFX 2.0, DAC Framework, а с SQL Server 2012 вышел уже DAC Framework 3, то есть это было еще во времена между 2008 R2 и 2012. По максимуму используется Alter, что, естественно, намного удобнее, чем тот способ, который использовался в первой версии DAC Framework, когда она не изменяла объекты, а дропала, рекреатила. Но это было, во-первых, долго, во-вторых, занимало дополнительное место на диске, в-третьих, это было просто неудобно, потому что, понятно, да, там нужно было переназначать все права руками и прочее, прочее, прочее. Как мы можем создать новый проект из имеющейся базы? Значит, соединяемся с SQL сервером, выбираем в SQL Server Object Explorer нужную базу и вызываем в контекстном меню Visual Studio Create New Project. Значит, указываем путь, по которому будет создан проект, это как вводится, да. И дальше у нас начинается процесс импорта структур объектов выбранной базы с сервера на LocalDB. Значит, в зависимости от того, насколько навороченная база данных он занимает, там, может занимать некоторое время, но в данном случае тот пример, который я собирался показывать, это Northwind или там какая-нибудь легкая AdventureWorks, поэтому все пролетает моментом. И в Solution Explorer открывается проект, который соответствует выбранной базе. То есть вот у нас появился, наполнился уже структурами данных датабазный проект, и мы видим, что все-все-все, что здесь было в до боли знакомой базе Northwind, импортировалось сюда. Каждый из объектов представляет собой его DDL определение, поэтому все эти файлики имеют расширение SQL. И таблицы, и DDL view, и процедуры, функции и так далее. Значит, работая с датабазным проектом, ну, теперь мы можем отсоединиться от SQL сервера, то есть в этом месте я должен был сказать disconnect, и начать портить ту схему, которую мы импортировали. Ну, не портить, а модифицировать, работать, совершенствовать и так далее. Вот, из меню проекта, допустим, добавляем новую схему, Add New Item Security Schema. У нас добавился новый файличек, схема 1 SQL, и создадим в новой схеме новую таблицу. Опять же, Add New Items, и в группе Tables and Views выбираем новую табличку. Значит, открывается табличный дизайнер, который мы уже видели при работе в соединенном режиме. И мы видим, что он имеет две панели. Первая, это, собственно говоря, ну, не совсем графический дизайнер, но, по крайней мере, вот здесь вот внизу, это, собственно говоря, TSQL-ное определение таблицы. Значит, изменения, внесенные в одной панели, тут же отражаются в другой, то есть неважно, где вы будете проектировать, руками там удобнее или писать Transact SQL, вот. Но некоторые вещи изнутри верхней панели отредактировать нельзя. Например, нельзя поменять ту же схему таблицы. Это придется прописывать ручками в нижней TSQL-ной панельке. Значит, другие вещи, такие как, допустим, название колоночки, ее тип, ее длина и так далее, можно редактировать и там, и там. И, значит, представьте себе, что я редактирую вот здесь, вот завожу новое поле, поле 1, nvarchar 100, оно тут же появляется вот здесь вот в TSQL-ной панельке. Добавляю сюда поле 2, там какой-нибудь вардецимал и так далее, и оно появляется тут же здесь внутри схемы таблицы. Вот еще панелька, которая позволяет одним взглядом окинуть, собственно говоря, статистику ключей, индексов, ограничений, триггеров, которые созданы на таблице. Ну, аналогично, значит, я делаю для себя заготовочку для последующей демонстрации рефакторинга. Я внутри MySchema создаю вьюшку, которая будет делать селект звездочка from новосозданная таблица. Вот. Значит, несмотря на то, что мы сейчас находимся в отсоединенном режиме, IntelliSense продолжает действовать, потому что, ну вот пример, то, что IntelliSense продолжает работать, потому что структура базы данных закэширована в LocalDB, и он про нее, она, Visual Studio, или они, SQL Server Data Tools, про нее все прекрасно знает, и какая ей разница, взрослый это SQL Server или LocalDB. Значит, небольшая, ну, как это, ну, не неприятность, но неаккуратность, на мой взгляд, существует с иерархией объектов в Solution Explorer. Потому что, как только мы импортировали структуру базы, здесь все аккуратненько. Вот смотрите, у нас есть схемка и объекты, принадлежащие этой схеме. Таблички, вьюхи, хранимые процедуры и так далее. Значит, если я создаю новую схему и создаю в ней объекты, то такой иерархии уже не наблюдается. Неаккуратненько. Значит, более того, ну ладно, значит, так, можно добавлять. Мы можем добавлять, собственно говоря, если мы хотим добавить объект в существующую схему, то мы можем кликнуть вот по этой схеме и сказать Add New Item не на уровне датабазного проекта, а непосредственно схему. Или просто вот сюда в папочку таблиц. Вот у нас добавились, да, Table 1 у нас создалась в DBO, Table 1 у нас еще собрал. Почему они называются одинаково, сейчас Поясню, почему она допускает одинаковые названия. И вот здесь вот у нас еще Table 1, которую мы создали на предыдущем слайде. Она относится, вы видите, к схеме 1, но иерархии Solution Explorer здесь не показывает. Значит, можно добавлять, да, в схему, можно добавлять в папку Tables этой схемы, но если затем изменить схему объекта или его имя, то есть я создавал табло 1 внутри схемы DBO. Дальше я захожу вот сюда в TSQL Editor и правлю DDL создание этой таблицы, меняю ей схему с DBO на MySchema. Значит, она не отражает изменения, но вот табличка уже называется Table 3, а в Solution Explorer она продолжает значиться как Table 1 SQL. И схема поменялась, то есть по логике вещей она должна переехать по иерархии вот сюда, вот под схема 1, но она остается в Solution Explorer там же, где была первоначально создана. После того, как мы заплодим этот проект на SQL Server и обратно его импортнем, иерархия наладится. Но пока мы находимся в стадии разработки, вот такая вот вещь. Так, для того, чтобы отразить сделанные в офлайне изменения в базе данных, заплодить их на SQL Server, мы из меню Visual Studio говорим Build и Publish. То есть можно нажать кнопочку F5, можно просто пойти в Build, если мы не хотим целый solution, который у нас, вообще говоря, может из разных датабазных проектов состоять. Если мы хотим конкретную базу данных опубликовать, то мы говорим вот Build Database 1 и Publish Database 1. Что делает то и другое? Build проверяет те скрипты, которые у нас получились в результате изменения структуры, которые вот там вот в Solution Explorer имели расширение SQL, то, что мы там напроектировали руками или напроектировали через графический интерфейс. Я делал руками, поэтому я вот здесь вот подчеркнуто волнистой линией забыл добавить название таблички, потому что я при этом IntelliSense показывал. Я его показал, но я забыл нажать Enter, поэтому имени таблички у меня нету. С точки зрения синтаксиса это, естественно, неправильно, поэтому на этапе build вот все такие синтаксические погрешности отлавливаются. Publish – это, собственно говоря, после того, как у нас синтаксис уже выверен, собственно говоря, загрузка полученного проекта на SQL Server. Поэтому он запрашивает строку соединения с ним. Мы сейчас находимся в отсоединенном режиме. Вводим строку соединения, вводим имя базы данных, и после этого он с ней соединяется и накатывает на нее скрипты по модификации этих объектов. Ну вот, можно видеть прогресс, можно видеть статистику выполнения этапа паблишинга. После этого, значит, я должен был открыть SMS и показать, что да, действительно, те изменения, которые мы только что внесли в Visual Studio, они прекрасно отразились в структуре базы данных NoFund. Так, поговорим немножко про рефакторинг. Вещь очень удобная, вещь полезная. Допустим, мы хотим переименовать какой-нибудь объект, например, поле Customer ID, табличке Customers, мы хотим rename и назвать его, там, у меня не хватило фантазии, пусть будет Customer 1. Значит, вступает в силу рефакторинг, и он говорит, находит все-все-все ссылочки на Customer ID, на это поле, и говорит, что я должен, ну, в смысле, не я должен, а что он предлагает поправить для того, чтобы целостность нашего кода соблюдалась. Значит, перемещаемся, ну, вот там, видите, да, что на поле Customer ID ссылается вьюшка вот такая вот, что поле Customer ID используется в хранимой процедуре Cast Order Hist, там, тра-та-та. Перемещаемся вот по всем строчкам, которые он нашел, и здесь вот внизу он тут же для каждой строчки предлагает код, который должен поправить имя старое на имя новое. Вот здесь вот он его выделяет, допустим, для вьюшки sales totals by amount SQL, соответственно, поле Customer ID будет заменено на его новое имя. Вот. Вопрос, да, пожалуйста. Извините, вот с прошлой еще презентации меня просили вопросы задавать в микрофон. Я вот только не знаю, есть здесь микрофон или нет. Но раз нету, давайте.
Подождите секундочку.
В смысле, как рефакторинг действует? Вопрос был следующий. Как находятся ссылочки на имя объекта, там, по его строковому имени или по Object ID? Я правильно понял? Вот, значит, там, где есть ID-шник, ну вот там, где у нас есть, собственно говоря, эти вещи хранятся там в SysObjects, да, там он ищет по Object ID. Вот, там, где нету, он ищет по строковому совпадению. Ну, то есть, если у нас будет еще Customer ID, там, не колонка, а вьюха называться Customer ID, то он ее здесь, естественно, не отразит. То есть, он четко знает, что это колонка. А? Да, да, найдет здесь, вот, кстати говоря, ну вот, если бы это было LiveDemo, я бы прокрутил и показал бы, что он действительно нашел. Foreign Key тоже предлагает поправить. Да. Так, анализ статического кода. Заходим в Visual Studio, в меню выбираем пункт SQL, и там среди не очень большого количества возможностей есть строчка Static Code Analysis. Многообещающее подменю конфига не позволяет, к сожалению, создавать нам кастомерских правил анализа статического кода, так как мы привыкли там, в Visual Studio 2008, DataDude и так далее. Здесь конфигурация, вы видите, чем ограничивается. Можно только поставить галки на те правила, которые жестко в нем зашиты, которые мы хотим, чтобы он проверял. Ну и там treat warning as error, это понятно. Вот, после этого говорим static code analysis run и получаем результаты проверки этих правил. Значит, на что он здесь, что ему не понравилось, давайте посмотрим. Ну вот здесь вот он ругается на старый стиль синтаксиса join'а. Это, видимо, без ключевого слова join, просто where. Здесь он ругается на то, что у нас, по-видимому, ну вот, было бы, я бы проверил, значит, здесь он ругается, по-видимому, на то, что у нас nullable поле используется в предикате where, и он предупреждает, что если это поле null, то и результаты тоже будут никакие. Вот, что all style, nullable columns, какие-то специальные символы, не знаю, что он имеет в виду, проверить, посмотреть не могу, потом посмотрю. Так, ну и так далее. Значит, двойной клик по строке того или иного ворнинга открывает место в коде, где это встретилось. Вот я как раз на этапе модификации в офлайне структуры Northwind'а создал вьюху специально Select звездочка. У нас есть правило проверки звездочки, он предлагает эту звездочку раскрыть. Вот, право-кликаем по звездочке, и у нас появляется контекстное меню, в первом пункте рефактор, значит, и вот здесь вот среди опций рефакторинга expand world cards, то есть раскрыть звездочки в список полей. Вот. То есть можно буквально за пару кликов сделать, ну, причесать код, сделать его более устойчивым к ошибкам. Вот. И как только мы соглашаемся с этим, то он вот здесь вот рефакторинг показывает, что он, во что он раскроет этот список полей, эту звездочку. Итак, возможности датабазного проекта в Visual Studio – это проектирование объектов схемы, работа в соединенном SQL-серверном режиме и отсоединенном режиме, это автоматическая генерация скриптов деплоймента при загрузке изменений проекта на сервер, это контроль версий на уровне схемы, это рефакторинг, только что видели, раскрытие звездочек, применение, тоже видели там в подменюшке, было Full Qualified Names, он предлагал сделать. Далее, как я уже сказал, Deployment Engine использует фактические операции переименования, alter, move схемы, вместо того, чтобы дропать и пересоздавать объекты. Возможность расширения собственными типами и целями рефакторинга, но нет, пока такого нету, хотя пожелание имеется. Редактор TSQL, основанный на .NET, парсер TSQL, работает с всеми редакциями, версиями SQL Server, начиная с 2005. Ну и IntelliSense, это понятно. Дебагинг тоже понятно. Но в плане дебагинга, в общем, раньше, когда-то в 2005 SQL Server, да, были недовольства разработчиков, что я не могу дебагить из Management Studio, мне приходится для этого покупать Visual Studio DataDude. Вот. Но сейчас и в SMS есть дебагинг, так что хорошо, что он есть также и в Visual Studio, но это не критично. То, что не умеет датабазный проект Visual Studio. В первой версии отсутствовали Database Unit Testing. Это было добавлено в декабре прошлого года. Нету добавления пользовательских правил анализа статического кода. И если кликнуть по этой ссылочке, то вы попадете на connect.microsoft.com, где эта жалоба висит и продолжает висеть, и воркараундов для нее нет. Помните, что у нас в 2008 студии существовали очень удобные вещи, типа DataComp, типа Generate Test Data и так далее. В SQL Server Data Tools они до сих пор отсутствуют. Ну и хотелось бы обратить внимание еще, что на самом деле это не есть замена SMS, хотя я говорил, что интерфейсы очень схожи и очень привычно людям, которые работали с SMS, работать с Visual Studio. В Visual Studio все-таки делается акцент на разработку именно. В ней отсутствуют вещи, которые связаны сугубо с административными задачами сопровождения SQL Server. То есть вы не найдете там возможность создания бэкапа. Не, ну можно, конечно, открыть TSQL-ное окно и тупо написать оператор backup database. Никто это не запрещает делать, но из интерфейса графически как-то сделать это просто нельзя. Нельзя управлять extended event-ами, нельзя много чего, что относится именно к епархии DBA, к епархии администратора. И еще один есть, ну не то что режим, но сценарий работы, который я долго думал, как назвать, я его назвал совершенно отсоединенный режим. Вот что я имею в виду. То есть, когда мы рассматривали предыдущие варианты, то мы должны были иметь соединение SQL Server или SQL Asia. Я, кстати, не показал, но на самом деле, поднимите, пожалуйста, руки, кто был на вчерашней моей презентации по миграции. О, ага. Хорошо, я для остальных скажу, что нет никаких проблем соединиться с SQL Asia, ровно так же, как мы это делаем с обычным SQL сервером, поэтому все, что я здесь говорил про SQL Server, когда показывал Visual Studio, то же самое можно проделывать и с SQL Asia, это ничем отличаться не будет, но только нужно иметь в виду ограничения функциональности SQL Asia. Вот, значит, сейчас... Да, мы должны были иметь либо постоянное соединение с сервером при работе онлайн, либо эпизодическое, когда мы зашли на него, получили себе в локальный кэш структуру базы данных, поработали с ней, затем снова соединились и зааплодили изменения. Значит, под совершенно соединенным режимом я понимаю такой сценарий, когда мы вообще ни разу из Visual Studio не соединяемся с SQL сервером. Значит, опять же, вчера я много говорил про DAG Framework и про DAG Pack. Я повторю для тех, кто не был на прошлом докладе. Но пока что давайте просто грубо обозначим сценарий работы. У нас есть машина, где нету Visual Studio, но стоит SQL Server и есть SMS. Значит, при помощи SMS мы извлекаем схему базы данных и абстрагируем ее, автонимизируем при помощи файла DAGPack. Значит, это самодостаточный отчуждаемый файл, переносим его на другой компьютер, который находится там, я не знаю, на другом континенте, ничего не знает про SQL Server, с которого мы позаимствовали эту базу данных, переносим этот файл и открываем его в Visual Studio как Database Project и работаем с ним ровно так же, как только что несколько слайдов назад в отсоединенном сценарии. Значит, идем в SMS, говорим Extract Data Tier Application, вот опять наша любимая база Northwind. У нас запускается Wizard, который работает на основе DAG Framework 3.0. Говорим create, ну, в смысле соглашаемся, что мы хотим создать DAGPack для выбранной базы, вот по такому пути, в общем, ничего сложного здесь нет, он быстро шерстит и говорит, все, я сделал, забирай этот DAGPack, дальше иди, делай с ним, что хочешь. Visual Studio, да, теперь мы берем этот DAGPack, переходим на комп, где стоит Visual Studio, создаем в ней совершенно пустой SQL Server Data Project и говорим Import Data Tier Application. Вот так вот. Создали пустой Database Project и из контекстного меню проекта сказали Import Data Tier Application, подсунули, опять же запустился еще один визор, теперь уже импорта, подсунули ему этот самый экстрактнутый с SQL Server DAGPack. Вносим необходимые изменения, значит, здесь я опять же сажусь и пишу вот эту вот вьюшку, допустим, после чего из меню проекта, опять иду в Solution Explorer, говорю, то самое, вызываю контекстное меню проекта Database 1 и говорю ему Snapshot Project. Значит, в папке проекта Database 1 образуется новый файл DAGPack, который содержит изменения, которые мы только что внесли. Вот я создал эту вьюху. И он говорит, что вот этот файл DAGPack был создан с вот таким вот таймстемпом, вот по такому вот пути. Вот. Ну да, это действительно директория проекта Database 1. Вот. После чего идем туда, по этому пути, забираем этот DAGPack, опять же на оленях доставляем его на SQL Server и деплоим обратно. При помощи SMS или программно при помощи DAG фреймворка в SMS, вот пункт, на который я вчера обращал внимание, Deploy Data Tier Application из контекстного меню Databases доступно. Вот, значит, запускается wizard деплоинга, которым мы указываем вот этот вот снапшотнутый DAGPack, говорим, как будет называться база данных, которую он создаст из этого DAGPack. Он импортирует все схемы, которые мы поменяли, создали новые, удалили там чего-то, внесли какие-то изменения. И в новой базе данных у нас отражается вот, в частности, вью, который я создал. Вопрос, да.
А что будет в случае конфликта, когда кто-то еще параллельно за то время, пока мы вносили изменения, поменял базу данных?
Тихо, тихо, тихо. Посмотрите, пожалуйста. Вопрос, я повторю в микрофон. Что будет во время конфликта, когда за то время, пока мы вносили изменения, кто-то еще поменял базу данных? У меня Northwind 1 отдельно. То есть пока про конфликты мы ничего не говорим. Я несколькими слайдами позднее скажу. Значит, как перенести данные? Вчера говорили очень много на эту тему. Можно переносить при помощи BCP, можно переносить при помощи Integration Services, можно переносить при помощи Backpack, можно переносить при помощи... Ну, мы вчера говорили про Azure, поэтому Azure-овским аналогом репликации является Azure Data Sync. Но если мы находимся в терминах обычного SQL сервера, ради бога, используйте репликацию. Вот, то есть преимущество – это полностью отвязанный автономный сценарий. Visual Studio никак не связано с SQL сервером, работа может быть разбита на два этапа и выполняться в разных подразделениях, независимо, а недостаток – это, как вы справедливо отметили, данные из старой базы придется переносить в новую ручками при помощи репликации, Integration Services, тра-та-та. Какая альтернатива для того, чтобы не переносить данные руками? Upgrade in place. Вот сейчас поговорим о конфликтах заодно. Значит, из контекстного меню целевой базы данных, в данном случае Northwind, выбираем Upgrade Data Tier Application. Аналогично указываем снапшот, который у нас использовался для создания базы данных Northwind 1. Происходит сравнение схем, происходит идентификация изменений. Для каждого изменения генерятся команды alter, там, где это возможно. Значит, ну, то самое, Wizard сообщает, что база данных Northwind не зарегистрирована на SQL Server как DuckPack приложение. Сейчас, вот, собственно говоря, хочу сказать, что при регистрации базы данных в качестве DAC приложения просто в MSDB создаются служебные таблицы, в которых ведется история сделанных изменений. Это не влияет ни на что по существу, просто когда такая история ведется, то процесс выявления этих изменений происходит не в пример быстрее. Вот и все. Но если у вас база данных не зарегистрирована, как DAC-приложение, то сравнение схем тоже работает. Значит, дальше он предлагает вот здесь вот ставить или не ставить галочку rollback on fail. Я ее ни разу не ставил и не проверял, насколько корректно он может откатиться до старой версии в случае, если что-то произошло по пути, потому что предполагается, что каждый нормальный администратор будет и так иметь какой-то бэкап. Ну, не какой-то, а нормальный. Вот, изменения обнаруживаются, то есть он говорит, что он будет делать в результате апгрейда, и потом выполняет этот upgrade in place. То есть нам не нужно переносить никакие данные, мы имеем бэкап на случай, если что-то случилось, а данные перелились в базу данных Northwind. То есть сейчас мы, вот это самое View1, которую я создал в... датабазном проекте Database 1, она теперь появилась и в Northwind. Значит, какие конфликты здесь возможны, если кто-то что-то поменял? Конфликты, естественно, возможны, но они войдут в то же самое detect changes, то есть они будут ровно так же обнаружены. Мы сделали какие-то изменения с этой базой, кто-то сделал еще какие-то изменения с этой базой, все равно у нас происходит схема компея, и мы видим разностную картину. Да, вопрос. Чей приоритет изменений? Сейчас несколькими слайдами позже я покажу, как это делать руками. У нас четко разделяются роли source и target. И там в данном случае в роли source выступает именно то, что мы грузим туда при помощи DAC. То есть она всегда права. Он полагает, что мы отдаем себе отчет в том, что делаем. Да, вопрос? Да, есть. Есть, я просто не стал приводить этого окна, но показать я не могу. Там тоже есть, там, какие констрейнты игнорировать, там, что еще и так далее. Значит... Какие нюансы могут встретиться на этом, ну, не слишком тернистом, но пути? Значит, обламывается процесс создания Data Tier Application из базы. Но чаще всего это происходит так, что она долго висит, крутится там минут 5, а потом вываливает эту ошибку. Чем может быть вызвана эта ошибка? Сложная структура базы данных, то есть ей банально не хватает времени всю ее прошерстить и составить себе из нее DAG. Значит, ну, workaround понятный, увеличить время. Делается это при помощи вот этого ключа в регистре. Далее, ну, наверное, сейчас это уже не критично. Когда SQL Server был еще в стадии релиз кандидата и так далее, в стадии customer preview, нужно было установить режим совместимости базы данных 9 или 10. Но сейчас я с этим не сталкивался. Вот, поэтому считаем, что это не актуально. И у вас просто банально стоит старый DAG-фреймворк, который не может подружиться с SQL-сервером, на который вы накатили все-все-все новые последние обновления. Ну, допустим, я вчера рассказывал, что Cumulative Update 2 позволяет нам бэкапить базу данных в Azure Blob Storage. Если DAG не свежий, то он может там где-то что-то конфликтовать. Поэтому рекомендуется пойти вот по той ссылочке, откуда мы ставили SSDT, и скачать то, что там есть последнего. Ну вот, кстати, последний это как раз майский релиз DAG-фреймворка. И поставить его себе, значит, ну, как всегда, она предлагает массу еще разных вещей, но в данном случае нам для простоты картины нужен только DAG-фреймворк MSI, соответственно, 64 или x86, вот. Ну вот, запускаете инсталлер, она говорит, что обнаружена ранняя версия, и хотя она не предлагает в явном виде, но моя такая подспудная best practice рекомендует после переустановки все-таки запуститься. Вот, теперь ручное сравнение схем, то есть то, что DAG делает в виде визарда, это можно проделать ручками самостоятельно. Что-то я заговорился, давайте ускоряться. Сравнение схем, да, возможно, ручками. Давайте в качестве примера вот представим себе, что это мой ноутбук. И, значит, я сделал базы данных NoFent и NoFent1. После апгрейда они были идентичны, я их слегка рассогласовал. Опять же, идем в меню Visual Studio 2012, выбираем схема Compare, New Schema Comparison, вот то, что мы должны были видеть бы вживую. И в открывшейся закладке указываем, как я уже сказал, когда производится компе, то оно производится с прицелом на последующее обновление, на последующую синхронизацию, кто будет сорсом, то есть кто будет прав, и кто будет таргетом, куда эти изменения будут литься. В качестве источника возможны датабазный проект Visual Studio, это понятно, база данных на SQL Server или SQL Azure требуется прописать строку соединения, либо автономный файл DAG-пака. Аналогично задается таргет, после чего жмем Compare, и она шерстит и выдает нам изменения в схемах. Значит, мы можем применить либо отдельные изменения, нажав кнопочку на то рассогласование, которое она нашла, либо применить их всех целиком, нажав в верхней строке кнопочку Update. DAG-пак и SQL Azure – это то, что мы разбирали с вами на вчерашнем докладе. Я просто несколько слайдов повторю для тех, кто на нем не присутствовал, для того, чтобы понимали, что такое DAG-пак, который я постоянно дакаю, что это. Значит, DAG ориентировался на перенос SQL Azure небольших по объему и несложных по структуре баз данных. Появился впервые в 2008R2, позволяет упаковывать структуры баз данных в некий самодостаточный архив. Этот архив можно открыть ручками, посмотреть, что там находится внутри. Внутри там из интересного находятся файлики Model SQL и Model XML. Model SQL – это есть обычный транзакт-SQL скрипт создания объектов, ничего хитрого здесь нету. И второе – это его XML представление, потому что DAG работает не с SQL командами, а с XML и XML схемами. Вот. стандарт описан, выложен в открытую на сайте Microsoft. Как я уже сказал, первая версия делала drop create, что было не очень хорошо. Сейчас это поправлено. С SQL 2012 поставляется DAG Framework 3.0. И подобно тому, как мы извлекали, деплоили DAG для on-premise SQL Server, можно это то же самое развернуть на Windows Azure SQL Database. Ну, в принципе, все ровно так же. Просто здесь сценарий, когда я пытаюсь Northwind запихнуть в облако. В облаке, как вы знаете, в SQL Azure, в Windows Azure SQL Database все таблички обязаны иметь кластерный ключ. Northwind у нас база старенькая, поэтому не все таблички имеют кластерный ключ. А SQL Azure, тем не менее, не запрещает создание таких как таблиц. Он с ними работает на Select, но как только мы попытаемся с ними что-то модифицировать, мы тут же получим ошибку. Поэтому можно исправить ее в SMS, а можно воспользоваться SSDT. Экстрактим базу данных в DAGPack, создаем новый проект SQL Server Database Project в Visual Studio, в Solution Explorer выбираем Import Data Tier Application, указываем этот DAGPack, вносим в таблицы необходимые изменения, то есть превращаем, добавляем кластерные ключи в те таблички, где их не было, после чего знакомый уже нам пункт Snapshot Project, берем этот снапшот, это новый DAGPack, идем на облако и говорим Upgrade Data Tier Application, потому что в облаке, вот здесь вот по значку можете видеть, что это не on-premise SQL Server, он такой голубенький, это Windows Azure SQL Database, говорим Upgrade Data Tier Application, и все происходит ровно так же, как и в случае обычного SQL сервера. Вот. Единственное отличие по сравнению с обычным SQL сервером состоит в том, что эти внутренние таблички при регистрации базы данных как DAGPack приложения в обычном SQL сервере существуют в MSDB, но в SQL Azure MSDB нету, поэтому они создаются в мастере. Ну, что еще там? В SSDT я удалил из базы пару таблиц, Wizard обнаружил их исчезновение и предупреждает о том, что он сейчас сделает непоправимые потери данных. Если я с этим соглашаюсь, то есть я их удалил осознанно, то вот здесь вот надо поставить галочку «Proceed possible data loss». Ну, апгрейд проходит успешно, и в SQL Azure у нас образуется база данных Northwind. Вот. И что еще я хотел сказать, это отличие CLR в Visual Studio 2012, то есть в предыдущих версиях Visual Studio датабазный проект, собственно говоря, сам по себе SQL Server Project и шаблоны для CLR разработок, они отличались друг от друга. Вот у нас SQL CLR был в Visual Studio 2008, вот у нас был датабазный проект. Значит, в SSDT CLR-ные шаблоны засунуты внутрь SSDT проекта. И можно их видеть вот здесь. Вот наш SQL серверный проект, в который мы добавляем данные, что мы можем добавлять, обычные хранимые процедуры, обычные функции, тра-та-та. И вот здесь вот мы можем добавлять CLR-ные хранимые процедуры, функции, типы, агрегаты. Все. Значит, единственное, что испытывают люди, которые кодят на Visual Basic и .NET, они испытывают небольшой душевный дискомфорт, когда не находят здесь VB в явном виде. В одном блоге, достаточно уважаемого, не буду говорить человека, я читал, что это вот VB. Но человек, наверное, просто поленился туда кликнуть и посчитал, что на самом деле нифига подобного, потому что если вот здесь вот делать, то это она просто создает TSQL-ные команды для регистрации assembly, для создания, собственно говоря, create обычную SQL-серверную функцию из вот этой вот DLL, из вот этого метода, вот этой assembly, которую мы зарегистрировали раньше. К Visual Basic это отношение не имеет. Значит, да, такой запрос тоже значится на Microsoft Connect, но в отличие от кастомных правил анализа статического кода, к нему дается workaround. То есть нужно пойти в свойства проекта, и вот здесь вот на закладочке SQL CLR изменить language с C-Sharp, который стоит по умолчанию, на Visual Basic, и можно дальше CLR-ные процедуры, функции, тра-та-та, кодить на Visual Basic. Ну, это то, почему, когда нужно, стоит использовать не TSQL, а CLR, когда мы программируем низкоуровневые операции или вычислительно емкие и так далее. Вот. Ну и, значит, я должен был заключительным аккордом написать простенькую UDF-ку на C-Sharp для того, чтобы там сделать лайк при помощи регэкспов. Значит, допустим, у Oracle это есть внутри SQL, в Transact SQL этого нету, но ничто не мешает нам расширить функциональность Transact SQL и написать обработку регэкспов на CLR. Вот, собственно говоря, функция, она абсолютно не хитрая, я даже не буду ее зачитывать, потому что и так все понятно. Вот. Мы засовываем ее в код, проверяем, что она успешно работает. То есть вот здесь вот я создал, считаем, что я создал CLR-овский проект C-Sharp-ной функции, засунул ее туда, тут же создал запросное окно для проверки, продеплоил в смысле, создал запросное, открыл запросное окно, убедился, что функция зарегистрировалась и работает. И заключительный момент, на который я хочу обратить внимание, это то, как переносить вот наши assembly с одного сервака на другой. Потому что, в принципе, можно было бы, конечно, деплоить наши CLR-ные дела сразу в необходимую базу данных. Но база данных может быть очень сложной, и когда мы открываем ее в SSDT, то процесс открытия может занимать время и так далее. Поэтому, когда речь не идет о каких-то радикальных переделках, там вы ничего особенно революционного не делаете, ну, допустим, вот как я здесь, я решил в Northwind добавить вот этот вот лайк на RegExp. Мне проще создать пустую базу данных, туда зарегистрировать эту функцию, а затем перенести ее же непосредственно на боевую базу. Поэтому, как это делается, значит, получаем скрипт, вот здесь вот идем в assembly и говорим view code в пустой базе, в которой я продеплоил CLR-ную функцию, вот этот код, вот создалась assembly, и вот создалась функция из этой assembly. Единственное, видите, что она бинарщину здесь гонит, потому что она, собственно говоря, уже DLL-ку прочла и превратила ее в блоб, из которого она делает assembly. Нам это не годится, поэтому мы идем вот сюда, вот смотрим, где непосредственно создалась assembly, которая содержит мои CLR-ные дела. Берем этот путь, копируем его и выполняем непосредственно на боевой базе данных, там, где мы хотим, чтобы эта assembly продеплоилась. Говорим create assembly, create function, и она продолжает успешно работать. Таким образом, SSDT проект Visual Studio – это богатый возможностями, удобный, а главное, бесплатный инструмент создания баз данных и программирования серверной логики с использованием привычной среды Visual Studio, позволяет работать как в онлайн, так и в офлайн сценариях, использует FX для компактного представления структуры базы и включает в себя возможности программирования SQL CLR. Ну а SSDT в широком смысле, вспоминаем мои начальные слова про небольшую путаницу в терминологиях, позволяет также создавать BI-ные проекты. Большое спасибо за внимание, вопросы. Спасибо. Вопросы. Так, знаете что, давайте вот что, не будем удерживать следующего докладчика, перенесем вопросы в кулуары. Сейчас я соберусь, выйду и отвечу.
А можно вам короткий вопрос задать? А вот для баз данных, которые в SQL же находятся, которые разбиты на федерации, она относительно небольшая. Вот, куда бы вы...
А если она небольшая, то почему она федерированная? В силу каких обстоятельств?